А мы, как сказал старейшина Алексей, мы сегодня начинаем с вами изучать Евангелие от Матфея, и на протяжении ближайших нескольких недель, которые протянутся, которые захватят не только весну, но и практически все лето, будем говорить с вами о том, каким образом присутствие царя преображает меня, каким образом присутствие царя в моей жизни на самом деле меняет меня. Если посмотреть на сказки, на легенды, на истории, на рассказы, то вот эта тема царя, который оставляет свой царский трон, становится одним из нищих, становится одним из бродяг. Царя или принца, который становится одним из нищих, одним из бродяг и ходит среди нас, это история, которая постоянно повторяется в литературе. Ее можно встретить практически в любом народе, ее можно встретить практически в любой культуре, ее можно встретить в классической литературе. Мы начали на прошлой неделе с вами упомянули Марка Твена «Принца и нищего». Это знаменитый рассказ, которым зачитываются уже на протяжении больше 100 лет. История как раз того, как принц и нищий поменялись местами просто потому, что они были очень похожи. Что же нас манит в этих историях? Что же нас завораживает в этих историях? Нас завораживают в этих историях две вещи, которые чрезвычайно важны для нас. Первая вещь. Нас завораживает в этих историях то, что царь, тот, кто далеко, тот, кто высоко, тот, кто у кого совсем-совсем другая жизнь, наконец-то становится одним из нас. Наконец-то он может вкусить нашу жизнь. Наконец-то он может испытать на себе то, что мы испытываем на себе каждый день. Наконец-то он может понять, каково это мне. Он может разобраться с тем, что происходит в моей жизни. Он может по-другому посмотреть на мою жизнь, потому что он вкусил мою жизнь. И именно об этом и говорит евангелист Матфей в самом начале своего Евангелия, когда он показывает нам, что рождение Иисуса Христа, рождение царя было весьма скромным. Это был смиренный опыт человека, который приходит в этот мир не как царь, он приходит как один из нас. С самого начала он испытывает гонение, с самого начала он испытывает нужду, с самого начала он испытывает лишение, он становится одним из нас, он знает, каково нам. Но еще нас манит то, что царь, если только он поймет, каково нам, если только он сможет прочувствовать, каково нам живется, он изменит нашу жизнь. Он кардинальным образом ее преобразит. Может быть, он издаст какой-то новый указ, то, о чем мы думаем. Вот если бы только наши правители могли бы спуститься с небес на землю для того, чтобы стать одними из нас, для того, чтобы они могли почувствовать, каково это платить ипотеку, каково это ездить в метро, каково это ездить на машине в час пик, когда ты едешь без мигалок, каково это. Вот если бы только они могли почувствовать этот аспект нашей жизни, они бы что-то сделали с нашей жизнью. Они бы какой-то указ приняли. Но проблема не в указе. Христос как раз в Нагорной проповеди показывает, что проблема совсем не в законе. Он дает новый закон, и он говорит, живите по этому закону. И получив этот закон, мы понимаем, а мы не можем по нему жить. Мы не можем жить по этим предписаниям. Почему? Потому что наше сердце испорчено. Потому что что-то не так в нашем сердце. И вот если бы только царь мог прийти и не только понять, каково это мне, и не только издать указ, который показывает, как я должен теперь жить, вот если бы только царь мог прийти и исцелить меня, если бы он только мог стать одним из нас, чтобы изменить нашу жизнь, преобразить нас, вот тогда он был бы настоящим царем. И Матфей, евангелист, чья жизнь изменилась самым радикальным образом. Человек, который был сборщиком налогов, человек, для которого была отдельная категория. То есть вот были блудницы, были грешники, а потом ниже еще стояли сборщики налогов. Отдельная категория совсем. Вот человек, который был в этом статусе, в этом положении, человек, чья жизнь настолько изменилась, что он стал одним из евангелистов, записывает в своем Евангелии, каким образом практически присутствие царя преображает нас. И он начинает в 8 главе с того, что показывает, что присутствие царя исцеляет наши души и исцеляет наши тела. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас и прочитаем сначала с 1 по 4 стих, а потом с 14 по 17. «Когда Иисус спустился с горы, за Ним последовало множество людей. Тут к Нему подошел человек больной проказы, поклонился Ему и сказал, «Господи, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить». Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав: «Хочу, очистись!» И в тот же миг человек исцелился от проказы. И Иисус тогда сказал ему: «Смотри, никому не говори об этом, но пойди покажи священнику и принеси в жертву дар, как это повелел Моисей, так твое исцеление будет удостоверено перед людьми». И дальше в стихах с 14 по 17 мы продолжаем. «Придя в дом Петра, Иисус увидел, что его теща лежит в горячке. Он прикоснулся к ее руке, и жар оставил ее. Она встала и начала накрывать для него на стол. С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов снова и исцелил всех больных. Это было исполнением снов пророка Исаии. Он взял наши немощи на себя и понес наши болезни». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как присутствие Иисуса Христа не только изменяло жизни тогда, 2000 лет назад, помоги нам понять сегодня, как присутствие Иисуса Христа в наших жизнях сегодня преображает их. Помоги нам, Господь, увидеть, что Сын Твой способен, не только способен исцелить нашу душу, не только способен исцелить наши тела, но и Он хочет это сделать. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении вот этой первой части Евангелия от Матфея, Матфей показывает нам, что Иисус является царем не только по праву своего рождения, не только благодаря тому, в какой семье он появился на свет. Он показывает, что Иисус был силен словом и делом. Вот эти две идеи постоянно идут рука об руку у Матфея в первой половине его Евангелия. Слово и дело, слово и дело. Сначала он показывает, что Иисус, как раз в 4 главе, мы завершив изучение 4 главы, мы увидели, Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах и проповедовал о Царстве. Но Он не только учил. Матфей говорит, что Иисус не только учит и исцелял людей от всех болезней и недугов. Иисус поднялся на склон горы, Он поднимается, начинается Его Нагорная проповедь. В этой Нагорной проповеди Иисус будет учить. Но опять-таки Матфей очень... Для него очень важно показать, что сила Иисуса не только в учении, она еще и в делах, она еще и в том, что Иисус делает в слове и деле. И Он начал их учить, а завершается Нагорная проповедь словами. Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся Его учению. Почему? Потому что Он учил их, как имеющий власть. Он учит, как тот, кто учит не только словом, как тот, кто учит делом, а не как учители закона. Вот каким образом Матфей выстраивает этот отрывок, каким образом он переплетает эти идеи. И когда мы подходим с вами к 8 главе, и мы видим с вами, что Иисус спускается с горы, и тут к нему подходит прокаженный. Наша естественная реакция начать воспринимать тут как хронологический маркер, что как только Иисус спустился с горы, к нему тут же подошел прокаженный. А Матфей организует этот отрывок не в хронологическом порядке. И тут это не хронологический маркер. Тут это идея, которую Матфей продолжает с 4 главы. Слово и дело, учение и исцеление. Только что было учение. Сейчас Иисус переходит к тому, чтобы делом доказывать, что Он является царем, что Он властен над всем, включая то, над чем не властен никто. Болезни, которые никто не может исцелить. Даже над этим Иисус властен. Учение и исцеление, слово и дело переплетаются в Евангелии от Матфея очень-очень тесно. Дэвид Платт в своем толковании, в своем комментарии к Евангелию от Матфея, восхваляя Иисуса в Евангелии от Матфея, называется эта книга, описывает следующий порядок. Очень хорошая разбивка того, что происходит в 8 и 9 главе. Сначала идут три чуда, 8 глава, стихи с 1 по 17. После этого, посмотрите, переплетается слово и дело. Три чуда, дело, после этого слово, учение о том, чем является ученичество. Потом снова три чуда. Потом снова два описания ученичества. Потом еще три чуда. Видите, насколько тесно Матфей переплетает эти идеи. Он хочет показать нам таким образом, как на практике, каким образом Иисус преображает нас, каким образом Иисус меняет нас сегодня. Не только тогда, каким образом Иисус меняет нас сегодня. Своим словом и своим делом. Тем, что Он делает в нашей жизни. Когда мы будем смотреть сегодня на этот отрывок, на вот эти вот два отрывка, с 1 по 4 стих, 14 по 17, мы увидим с вами, что воля Иисуса Христа очищает меня. Его воля очищает меня. Мы увидим, что прикосновение Иисуса Христа поднимает меня. И, наконец, последнее, мы увидим с вами, что жертва Царя воскрешает меня из мертвых. Жертва Царя воскрешает меня из мертвых. И вот если начать с конца, начать с того, чем этот отрывок заканчивается, то мы увидим с вами, что речь идет не только о наших телах. В отрывке постоянно упоминаются наши тела. В отрывке упоминается больной проказой, в отрывке упоминается теща Петра, у которой горячка, в отрывке упоминаются одержимые демонами. Кажется, что все касается только исцеления тела. Но в конце Матфей приводит вот этот вот отрывок из книги пророка Исаии, 53 главы, где он говорит: «Он взял наши немощи на себя, он взял наши болезни на себя». Его ранами мы исцелились. Он отсылает нас к тому отрывку, который мы читали буквально совсем недавно, на Страстную Пятницу, 53 глава Исаии, где говорится о страдающем слуге, где говорится пророчество за 750 лет до появления Иисуса на свет, пророчество, которое рассказывает нам о том, каким образом Христос умрет. Почему Матфей это делает? Потому что любая болезнь, это проявление греха. Если вы в церкви в первый раз, вы наверняка воспринимаете болезни именно таким образом. Если я болею, если со мной что-то идет не так, если в моей жизни что-то идет не так, ну, наверное, я что-то сделал не так, наверное, я где-то согрешил, и Господь меня таким образом наказывает за это. Это не всегда так. Возможно, это именно ваш случай, но часто болезнь – это просто проявление греха в этом мире. Проявление того, что мир пал. Проявление того, что мир грешен. Поэтому в этом мире есть болезни. И зачастую эти болезни становятся, они несут в себе не только физические последствия. Они несут в себе в том числе и последствия общественного отчуждения. Когда с больным люди не общаются. До сих пор, по сей день, у нас есть заболевания, которые изолируют человека не только физически, они изолируют человека зачастую душевно, духовно. Люди, которые болеют туберкулезом. Люди, которые, слава Богу, что мы можем лечить туберкулез, но до сих пор это лечение связано с изоляцией больного, с изоляцией пациента. Вот они, последствия греха. И завершая этот отрывок, Матфей стремится показать, что Иисус исцеляет не только наши тела, Иисус исцеляет в том числе и наши души. И начинается как раз первый пример, который он использует. Пример, в котором видна воля Творца, воля Царя. Больной проказой приходит к Иисусу, и он не сомневается в том, что Иисус может его исцелить. Он не сомневается в том, что Иисус способен это сделать. Он не знает, хочет ли Иисус это сделать или нет. Он не сомневается в его способности, но он не знает, хочет Иисус его исцелить или нет. Тут к нему подошел человек больной проказой, поклонился ему и сказал: «Господи, если ты захочешь, я не сомневаюсь в том, что ты можешь, если ты захочешь, исцели меня». Если ты захочешь, исцели меня, ты можешь меня очистить. И Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав: «Хочу, очистись». В тот же миг человек исцелился от проказы. В тот же миг. И говоря вот о заболеваниях, которые несут в себе не только физические страдания, но еще и душевные страдания, связанные с тем, что человек изолирован от общества, проказа – это, наверное, лучший пример такой болезни. Прокаженные, считалось, что проказа является признаком проклятия Божьего. Мы видим с вами вот этот случай, когда Мариам усомнилась в том, что Моисей действительно является особенным, избранным руководителем, лидером Израиля от Господа, и в то же мгновение Господь покарал ее проказой. Прокаженный должен был, идя по городу, кричать: «Нечист, нечист, нечист, нечист», для того, чтобы люди расходились от него, для того, чтобы никто не прикасался к нему. Представляете себе жизнь человека, на которого общество давит настолько, что не только не общается с ним, но и заставляет предупреждать всех о том, что я иду, вы не можете подходить ко мне даже близко. И вот такой человек приходит к Иисусу с этой болезнью. Человек, который еще раз страдает не только от физических последствий этого заболевания, человек, который страдает от душевных последствий этого заболевания, приходит ко Христу и просит Его, Его исцелить, ни чуточки не сомневаясь в том, что Христос может, не зная только, хочет ли Он или нет. И мы видим с вами, что воля Царя очищает этого человека. Иисус может исцелить нас сейчас. Иисус может не исцелить нас сейчас. Иисус может исцелить нас, а Иисус может не исцелить. Каждый раз, когда я молюсь об исцелении, сегодня в конце мы будем молиться с вами об исцелении. Я не знаю, какой будет ответ Господа. Изо всех сил я надеюсь, изо всех сил я верю в моем сердце то, что Господь услышит нас и даст нам чудо. К нам на дискуссионную группу ходит как раз молодой человек, парень, который исцелился от рака, исцелился от четвертой стадии рака была, рак легких. Господь исцелил его. Мы знаем истории того, когда Господь исцеляет, Господь силен исцелить. Вопрос лишь в том, хочет Он или нет. Господь может исцелить, Он может не исцелить. Однажды настанет день, когда мы воскреснем из мертвых, и болезней больше не будет в нашей жизни. Однажды мы воскреснем из мертвых в новых телах, болезней больше не будет. Он исцелит нас однажды. Поэтому то, что Он делает сейчас, не влияет на то, что является Он Богом или нет. Даже если Он отказывается исцелить нас, даже если Он отказывается ответить на нашу молитву, даже если Он отказывается ответить на нашу молитву, тогда, когда мы умоляем Его, когда мы просим Его в слезах, Он не перестает быть Богом. И Он не перестает любить нас. Он не перестает быть любовью. Даже тогда, когда Он отказывает нам. Уже сейчас Господь не только может, уже сейчас Господь хочет исцелить наши души. Уже сейчас, вот в этом мы можем быть абсолютно уверены. Апостол Петр во втором послании Петра, 9 стих 3 главы, «Господь не откладывает исполнением то, что Он обещал, хотя некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая». Если... Когда речь заходит о заболеваниях, мы не знаем, чего хочет Бог. Но когда речь заходит о нашей душе, мы точно, абсолютно точно знаем, чего хочет Бог. Он не желает, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы души каждого из нас исцелились. Он хочет, чтобы души каждого из нас очистились от греха. Он хочет, чтобы все мы пришли к Нему, чтобы никто не погиб, но все пришли к Нему в покаянии. Мы точно знаем это. Как мы воспринимаем веру сегодня? Мы иногда думаем о том, что вера – это вот эта абсолютная уверенность в том, что Господь может. Да, то есть ты веришь в то, что Господь может исцелить? Да, я верю в то, что Господь может исцелить. К чему это сводится? У меня нет сомнений в том, что Господь может исцелить. Это лишь часть веры. Это лишь вершина айсберга веры. Вера сводится не к тому, что мы убеждены в том, что Господь может исцелить. Вера сводится не к тому, что мы убеждены, что Господь может совершить чудо. Вера сводится не к этому. Вера сводится к тому, что мы отдаем себе отчет в том, что Он Бог, а я нет. Он может мне отказать. Он не перестанет быть Богом. Он может мне отказать. Он не перестанет от этого быть Богом. И даже отказав мне, Он не перестанет любить меня. Не перестанет любить меня. Его воля очищает меня. Его воля очищает меня целиком, полностью. Его имя все равно будет прославлено. Вопрос не в Его способностях. Вопрос в Его воле. Прикосновение Христа поднимает меня. Мы На следующей неделе рассмотрим отдельно с вами, я в конце скажу, почему мы отдельно рассматриваем вот этот отрывок с центурионом, отрывок с сотником. Переносясь дальше в 14 стих, мы видим следующее чудо, три чуда, да, то есть исцеление прокаженного, после этого исцеление раба сотника, и вот третье чудо, которое мы видим, это исцеление тещи Петра. Иисус приходит в этот дом, Иисус протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу очистись», говоря о прокаженном. В тот же миг человек исцелился от проказы. Придя в дом Петра, посмотрите, как Матфей повторяет ту же самую идею. Иисус прикасается к прокаженному, Иисус прикасается к теще. После того, как Иисус прикасается к прокаженному, сколько проходит времени, прежде чем прокаженный исцеляется? В то же мгновение. В то же мгновение. Иисус прикоснулся, прокаженный исцелился. Иисус приходит в дом Петра, он прикасается к теще. Этого слова нет в отрывке, и мне бы очень хотелось сказать вам сейчас о том, что смысл этого отрывка заключается в том, что как только Иисус исцеляет нас, нам тут же нужно начать служить Господу. И нам тут же нужно начать служить Господу в церкви. И у меня уже приготовлено для вас служение, у меня уже есть для вас идея о том, как вы можете начать служить в церкви после того, как Господь исцелит вашу душу. Но отрывок говорит не об этом. Отрывок показывает, что как только Иисус прикасается к теще, теща не откладывая, тут же начинает накрывать на стол, она тут же начинает ухаживать за гостями. Другими словами, времени между ее исцелением и тем, как она возвращается к нормальной жизни, это мгновение. Буквально за одно мгновение она возвращается к нормальной жизни. Буквально за одно мгновение прокаженный возвращается к нормальной жизни. Прикосновение Христа поднимает меня. Прикосновение Христа исцеляет мою душу сразу, тут же. Человек, который только пришел к Богу, человек, который только ощутил на себе прикосновение Божьей благодати, тут же начинает рассказывать о том, как Господь его исцелил. Ему не нужно теперь каким-то образом отрабатывать свое спасение. Ему не нужно каким-то образом теперь зарабатывать свое спасение. Во мгновение ока человек, который только что был обречен на вечные мучения ада, становится не просто чистым. Господь Бог смотрит теперь на него так, как он смотрит на своего Сына Иисуса Христа. Это очищение происходит во мгновение ока. Осознание этого очищения, основание того, что Иисус поднимает нас из грязи наших собственных ошибок, осознание того, насколько сильно Господь меняет нашу жизнь, на это уходит остаток жизни. Но очищение происходит сразу. Очищение происходит мгновенно. Именно это происходит и с женщиной у колодца. В начале истории мы видим с вами женщину около шестого часа, это по исчислению около 6 часа, на наше время это 12 часов дня. То есть исчисление идет от рассвета солнца. 12 часов дня. Мы говорили много раз о том, что эта женщина приходит к колодцу в 12 часов дня, потому что она находится на самой низкой ступени социальной лестницы древнего общества. Она не хочет, чтобы ее кто-то видел. Она не хочет ни с кем общаться. Она не хочет никого увидеть. Она приходит к колодцу в самое жаркое время суток, потому что она не хочет никого видеть. И она не хочет ни с кем сталкиваться. Это начало истории. Что происходит в конце истории? В конце истории, когда Христос прикасается к ней своей исцеляющей рукой, когда Христос исцеляет ее душу, исцеляет ее раны, она тут же идет в город. Женщина, которая ни с кем не хотела общаться, теперь идет в город для того, чтобы общаться как с можно большим количеством людей. Женщина, которая никого не хотела видеть. Почему? Потому что ей было стыдно. Теперь ей нечего стыдиться. Теперь она идет на рыночную площадь. И теперь она говорит всем: посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли он? Не Бог ли он? Не посланник ли он Бога в этот мир? Посмотрите на него. Я, которая совсем недавно не хотела с вами разговаривать, посмотрите на него сейчас. Пойдите за мной. Вот так Господь исцеляет. Вот так присутствие Царя преображает меня. Вот так Его присутствие поднимает меня с колен. Вот так, таким образом, жертва Христа воскрешает меня из мертвых. Совершенно не случайно, что после последнего последнего чуда Матфей показывает, какой дорогой ценой дается все это. Совершенно не случайно, что после исцеления тещи, после того, как из множества людей были изгнаны демоны, Матфей упоминает эти строки: «Он взял наши немощи и понес наши болезни». Это исцеление дается Иисусу не просто ранами Его, мы исцелились, пишет Исаия. Тот факт, что Его воля очищает меня, означает, что Он должен был стать нечистым за меня. Тот факт, что Его прикосновение поднимает меня, означает, что Он должен был оказаться в ситуации, в которой Он не мог даже подняться для того, чтобы вздохнуть. Вот такой жертвой дается изменение нашей жизни. Вот такой жертвой дается нам преображение. И именно поэтому Дон Карсон в своем толковании Матфея говорит, в какой-то мере Иисус подчиняется закону, Он принимает Его постановление, но результат поражает, закон достигает новой значимости, указывая теперь на Иисуса. Иисус подчиняется закону, Он законопослушный царь. Но результат этого подчинения совершенно поражает наше воображение, потому что этот закон теперь указывает на Христа, указывает на то, что Он и есть Царь царей. Представьте себе ситуацию. Прокаженный видит Иисуса. Иисус хочет к нему прикоснуться. А прокаженный говорит: подожди, Иисус, извини, пожалуйста. Ты мне очень нравишься. Мне очень нравится то, о чем ты говоришь. Мне очень нравится то, как ты учишь. Я бы хотел, где-то в сторонке последить за тобой. Я бы хотел попосещать собрания твоих учеников. Но, видишь ли, я прокаженный, поэтому, пожалуйста, не трогай меня сейчас, да? Ты же видишь, что я больной. Давай я сначала исцелюсь, А потом ты прикоснешься ко мне. Давай я сначала стану чистым, а потом ты прикоснешься ко мне. Абсурдная ситуация. Мы не можем себе ее представить, настолько эта ситуация искусственна в нашем воображении. Но Бог не ждет, что мы придем к Нему чистыми. Он жаждет нас очистить тогда, когда мы придем к Нему. Бог не ждет, что мы придем к Нему чистыми. Он жаждет нас очистить тогда, когда мы придем к Нему. Как часто? Вместо молитвы покаяния мы говорим: Господи, я не готов прийти в церковь. Я не готов Тебя принять. Мне нужно мою жизнь изменить. Понимаешь, Господи, я нечистый. Мне нужно очиститься. Мне нужно бросить курить. Мне нужно перестать ругаться матом. Мне нужно заполнить для себя. Что мне нужно? Что мне нужно сделать для того, чтобы прийти к Богу? Что мне нужно сделать для того, чтобы Бог очистил меня? Что мне нужно сделать? Как часто мы используем этот аргумент? Аргумент точно такой же, как если бы прокаженный сказал: не трогай меня, Иисус. Я сначала исцелюсь, а потом ты ко мне придешь. Почему? Почему проказа несла на себе вот такую стигму общественного порицания? Не только потому, что каждый, кто прикасался к прокаженному, становился церемониально нечистым. Каждый, кто прикасался к прокаженному, становился тоже человеком, которого нужно было теперь изолировать от общества. Но прикосновение к прокаженному несло в себе и опасность заражения болезнью, заражения души, заражение тела. Люди не прикасались поэтому к прокаженным. Что делает Иисус? Не Иисус становится нечистым, когда Он прикасается к прокаженному. Не Иисус заболевает тогда, когда Он прикасается к прокаженному, но прокаженный исцеляется тогда, когда Иисус прикасается к нему. Прокаженный очищается и душой, и телом тогда, когда Иисус прикасается к нему. Вот что такое прикосновение царя, вот что такое присутствие царя в нашей жизни. Не мы оскверняем его, но мы очищаемся им. А как часто мы смотрим на это совсем по-другому? Его прикосновение исцеляет меня. И если вы в церкви первый раз, второй раз, третий раз, ходите уже полгода, Но никогда в жизни вы так и не смирились под Его рукой. Никогда в жизни у вас не было вот этого момента, когда бы вы пришли к Нему в молитве покаяния, вы бы сказали Ему: «Господи, войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Будь моим Богом. Будь моим Господином. Будь моим Спасителем». Что удерживает вас сегодня от того, чтобы прийти к Нему и позволить этому исцеляющему прикосновению Иисуса коснуться и вас? Стоит ли это того? Я призываю вас не уходить сегодня из собора до тех пор, пока вы не помолились этой молитве, пока вы не приняли этот дар прощения, рая, жизни вечной из рук Христа. Примите его, в конце мы будем молиться, у вас будет возможность обратиться к Нему с такой молитвой. Воля Царя очищает меня. Его прикосновение поднимает меня. Его жертва воскрешает меня из мертвых. Она дает мне прощение грехов. Она дает мне дар вечной жизни. Она дает мне рай. Она дает мне все это. В следующий раз мы поговорим с вами об отрывке, который как нельзя лучше подходит для нас, для нашей ситуации. Потому что, когда читаешь Евангелие, когда ты читаешь о том, что прокаженный подошел к Иисусу, всегда неминуемо есть вот эта вот идея, есть вот эта вот мысль: но я-то не могу подойти к Иисусу. Иисус не ходит сейчас по Моросейке. То есть я не могу сейчас выйти, найти Иисуса на Моросейке, подойти к Нему и поговорить с Ним о моих проблемах. И вот как раз в середине этого между стихами 5 и 13 мы видим с вами отрывок, который показывает нам, что присутствие Царя настолько могущественно, что даже когда Он не присутствует, даже когда Его нет, Он все равно исцеляет. Бога очень сложно удивить. Очень сложно вообще удивить того, кто знает все. Очень сложно удивить того, кто знает даже то, что могло бы быть, если бы, вот все эти «если бы» Он знает, Его невозможно удивить. А в этом отрывке Иисус удивляется. Иисус поражается в вере этого сотника, который понимает, что Иисусу не нужно физически находиться в Его доме для того, чтобы исцелить Его раба. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, продолжая говорить о том, как присутствие Царя исцеляет нас. Чем больна наша душа сегодня? Горечь. Кто-то разбил нам сердце, и наше сердце теперь болит. Недооцененность. Меня недооценили на работе. Повышение по службе получил кто-то другой. Деньги получил кто-то другой. Обида. Зависть. Как только мы поймем, что вот все эти вещи, которые гложат нашу душу, как только мы поймем, что вот все эти раны нашей души Иисус взял на Себя, горечь, мы испытываем горечь от разбитого сердца, а Иисус на кресте остается совсем один. Даже Бог Отец Ему не отвечает. Мы чувствуем себя недооцененными, на кресте в Иисуса плюют. Он не сделал ничего дурного, а в Него плюют. Зависть, обида, любая болезнь нашей души. Иисус сполна на кресте искупил ее, любая болезнь. И сегодня Он не только может, Он хочет исцелить наши души. Я не знаю про наши тела, но про души я совершенно уверен. Он может и Он хочет исцелить сегодня наши души. Чем больно наше тело? Какие болезни преследуют нас? Я верю в то, что Господь силен исцелить любую болезнь, какое бы заболевание ни было. Он силен исцелить. Я не знаю, хочет Он или нет. Я не знаю, какова Его воля, но я знаю, что Он силен. И поэтому в конце, когда закончится проповедь, мы будем с вами молиться об исцелении. Будем молиться об исцелении для каждого из нас. Будем молиться об исцелении. Вчера наша сестра написала своей маме, которая болеет раком. И это пятый рецидив рака за последние 10 лет. Мы будем молиться об исцелении ее мамы. Веря в то, что Господь силен. Надеясь на то, что Господь хочет. Молитесь об исцелении. Молитесь об исцелении. Не сдавайтесь. Сколько бы раз Господь не ответил нам «нет», сколько бы раз разочарование не постигало нас, молитесь об исцелении.
Молитесь об исцелении. Но помните, ни на минуту не упускайте из виду, что даже если Он скажет «нет», Он не перестанет быть от этого Богом. Даже если Он скажет «нет», Он не перестанет любить нас. Потому в конце я бы хотел прочитать отрывок из письма. Это письмо написано Джеймсом Монтгомери Бойсом, пастором церкви, который узнал о том, что он болен раком. И после того, как он узнал о том, что он болен раком, и сообщил прихожанам о том, что он болен раком, сообщил членам церкви об этом, он начал получать письма людей, которые говорили о том, что они молятся об исцелении. И тогда он написал письмо к своей церкви. Написал письмо, в котором он изложил, как бы он хотел, чтобы церковь молилась за него. Он пишет: «Молитесь о Божьей славе. Задумайтесь о том, в какой момент в истории человечества Бог был прославлен более всего». Мы вспоминаем крест Христа. Он был прославлен не тем, что спас Иисуса, хотя и мог бы. Иисус говорил: «Знаете ли вы, что я могу призвать моего Отца и 10 легионов ангелов в свою защиту?» Но Он не призвал. Невзирая ни на что, именно в этот момент Бог был прославлен в высшей степени. Бог властен. Через 8 месяцев после того, как он написал это письмо, он умер. Но Бог прославлен. И Бог властен. И каким бы ни было окончание его истории, Бог прославлен и Бог властен сегодня. И каким бы ни был его ответ на нашу молитву об исцелении, Бог прославлен и Бог властен. Присутствие царя исцеляет наши души, исцеляет наши тела. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты прославлен был смертью Сына Своего на кресте. Мы славим Тебя, Господь, за то, что в это мгновение в истории Ты был прославлен более всего. Мы славим Тебя, потому что крест Христа дает и нам сегодня способность прославлять Тебя в самых трудных обстоятельствах нашей жизни. И мы просим Тебя об исцелении, мы просим Тебя, умоляем Тебя сейчас, исцели, пожалуйста, маму Иры Петровой. Исцели, пожалуйста, всех болеющих в нашей церкви. Отче, яви свою славу, излей свою славу, и да будет имя Твое прославлено в этих исцелениях, в свидетельствах Твоего могущества. Мы просим Тебя за тех, кто сейчас хочет прийти к Тебе и доверить Тебе свою жизнь. Да будет имя Твое прославлено в этом решении, в этой тихой молитве покаяния, когда человек приходит и говорит: «Отче, я устал бежать. Я не хочу больше скрываться от Тебя. Измени меня. Измени мою жизнь. Измени мое сердце. Исцели мою душу. Войди в мою жизнь и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя за то, что Ты умер за меня. Я славлю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи. Во имя Иисуса Христа, во имя Бога Отца, во имя Бога Сына, во имя Бога Духа Святого мы молимся. Аминь».